«Служение Слова Истины» представляет серию проповедей пастора Андрея Вовк на послание Иакова. Причины вражды. Часть вторая.
Возьмите, пожалуйста, свои Библии и откройте 4 главу «Послание Иакова». Сегодня мы продолжим рассматривать стихи с 1 по 6. Вы знаете, чем больше я исследую эту книгу, тем больше я удивляюсь, насколько она актуальна для нас. Для нас и для нашей церкви. Я не ожидал, что она окажется так актуальна для нашей общины. И это говорит о том, что несмотря на то, что миновало 20 веков развития науки, техники, цифровых технологий, сердца человеческие остались такими же. Остались такими же в своей греховности, в своем несовершенстве, в своих вожделениях, в своей зависти, в своей глупости. Конец 3 главы, речь идет о мудрости. Признаки ложной веры проявляются опять же все так же, все так же. Так что это очень замечательная книга, очень актуальная книга. Хорошо, давайте рассматривать стихи с 1 по 6. В прошлое воскресенье мы рассмотрели стих 1 и 2. Я немножко напомню вам, о чем мы говорили, и затем мы продолжим рассматривать стихи с 3 по 6. Итак, в прошлое воскресенье мы говорили с вами о причинах вражды с ближними, о причинах вражды между людьми. На основании стиха 1 и 2, я напомню вам, мы рассмотрели три причины. Первая причина, поясняющая, почему люди враждуют друг с другом, это вожделение, стих 1. Откуда у вас вражды и распри? Откуда? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Что такое вожделение? Вожделение – это страстное желание иметь что-либо, обладать чем-либо. Само слово это означает похоть, удовольствие. В общем, любое страстное желание, которое захватывает вас, это ваше вожделение. Это ваше вожделение. Любое желание, которым вы не можете руководить, это ваше вожделение. Знаете такое выражение «сердцу не прикажешь»? Это библейское выражение. Можно ли его назвать библейским? Нет. Задача христианина состоит в том, чтобы сердцу приказывать. Что значит «сердцу не прикажешь»? Я не могу контролировать свои чувства. Это выше меня, это сильнее, я сдаюсь. Библия так не учит. Библия повелевает контролировать свои чувства и приказывать им. Говорить им «да» или говорить им «нет». Так вот, когда человек живет на поводу «сердцу не прикажешь», это значит, что он живет на поводу своих чувств, на поводу своих желаний, на поводу своих вожделений. И такой человек всегда будет конфликтовать с окружающими. Почему? Потому что если кто-то помешает вам иметь желаемое, этот человек станет вашим врагом. Я еще раз хочу вернуться и указать на то, что вожделение – это не обязательно стремление к чему-то греховному. Хотя это часто бывает и так. При любодейной связи какой-нибудь, к незаконному обогащению – вожделение не только обозначает это. Вожделение – это любое страстное, сильное желание. То есть проблема не в том, что вы хотите замуж. Проблема не в том, что вы хотите дом, автомобиль, более значимое положение в обществе или даже в церкви. Проблема в том, что вы хотите этого слишком сильно. И если это происходит, это вожделение. Любой, кто оказывается на пути этого желания, становится вашим врагом, и вы начинаете с ним враждовать. Вот первая причина вражды между людьми – вожделение. Вторая причина, побуждающая враждовать с людьми, стих 2, а – недовольство, или, можно сказать, неудовлетворенность. «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть». То есть человек имеет вожделение, и когда он не может удовлетворить свое желание, осуществить свою мечту, он начинает ненавидеть и завидовать. Убиваете, речь идет о такой, знаете, о такой огромной ненависти, которая может даже привести к убийству. Итак, вы чего-то хотите, Кто-то становится на пути, и вы начинаете ненавидеть того, кто мешает вам получить желаемое. И если кто-то не мешает вам получить желание, но уже имеет то, о чем вы мечтаете, вы начинаете этому человеку завидовать. И здесь у вас есть ответственность. Если вы имеете желание, но не сможете себя контролировать, то это приведет вас к греху. Я приведу простой пример. Вчера буквально я должен был приехать из одной точки в другую точку в определенное время и привезти одного человека. Мы договорились с ним, я заезжаю за ним, и он говорит мне: нам нужно заехать еще на почту, оплатить кое-что. Я иду с ним на почту, размышляю обо всем, моей сегодняшней проповеди, и думаю, я начинаю сердиться. Ну, я не показываю, что я сержусь, но я начинаю сердиться. Я думаю, почему ты сердишься? Потому что ты хочешь приехать сюда в определенное время, в определенное место. Да? Ты хочешь, я хочу оказаться здесь вот через полчаса. А этот человек становится на пути моем и говорит: давай заедем на почту. Это уже мешает мне достичь своей цели. Но это как бы такой простой пример, да? Но если подставить сюда более сильное желание, то можно начать враждовать. Хорошо, мы заезжаем на почту, я иду, первый захожу, я прихожу на почту, а на почте знаете что? Там очередь. И этот человек стоит в очереди. Ну хорошо, я смотрю на всю эту очередь, и я думаю, как люди, которые в очереди стоят в конце, относятся к человеку, который стоят перед ними? Какие они чувства к ним испытывают? У них какая цель в очереди? У них цель в очереди быстрее получить что-то, оплатить, да? И все, кто перед ними, они мешают им получить эту цель. И я смотрю на лица, которые новые заходят. Они заходят, и там очередь, и они смотрят на всю эту очередь, и они сердятся. Это как бы вот такой в примитивном, таком простом варианте, но это уже вот то, собственно, о чем говорит Иаков. Вы желаете, вы хотите это получить, но кто-то вам мешает, оказывается на пути. И, в общем-то, по сути, я так посмотрел, большинство людей, почему в очередях ссорятся, почему конфликт? Там уже конфликтная ситуация возникает. То есть ты приходишь, у тебя есть цель, и кто-то на пути этой цели находится. Это уже взрывоопасная ситуация. А если кто-то вперед тебя проходит. А если это женщина, которая принимает оплату, она не торопится, она пьет кофе, она слушает радио, ей спешить некуда. Она так вчера и делала, кстати. Как ты начинаешь относиться к ней? Она тоже на твоем пути, да? Это все в таком простом варианте, но еще раз говорю, представьте, что это сильное желание и сильное препятствие. Поэтому Иаков говорит: желаете и не имеете, убиваете и завидуете. Вы начинаете плохо относиться к тому, кто перед вами, кто мешает вам получить желаемое. Или вы можете даже, ну я думаю, что на почте убийств не бывает, не должно быть, хотя всякое может быть сейчас в современном мире. Но если вы сильно проникнетесь этими чувствами, может даже возненавидеть человека. Или кто-то прошел без очереди, он уже получил то, что вы хотите, и вы начинаете завидовать этому человеку. И эта зависть может привести даже к ненависти. Вот почему люди враждуют. Есть сильное желание, и кто-то оказывается перед вами. Кто-то мешает вам его осуществить, и вы враждуете против того, кто мешает вам осуществить это желание. Третья причина, которую мы рассмотрели – самонадеянность, стих 2b. «Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите». То есть, стремясь удовлетворить свои желания, речь идет о людях, которые самонадеянно пытались удовлетворить свои желания, у них не получалось, но они не просили об этом Бога. Но они не молили, не говорили: Господи, благослови мне. Например, вы хотите сильно замуж, да? Я в прошлый раз приводил пример. Вы хотите сильно замуж, но вы не уповаете на Господа, а вы какие-то свои такие самонадеянные действия предпринимаете, ну не совсем законные, скажем даже так, да? И это, собственно, есть вот такой вот грех самонадеянности, и он, конечно же, приводит к конфронтации с окружающими. Человек начинает использовать земные методы для достижения желаемого. Он идет на пролом, в процессе чего ссорится с окружающими. И все это производит вражду. Итак, источником любой вражды между людьми являются неконтролируемые желания, не удовлетворяя которые человек живет в недовольстве, ненавидит и завидует, и порой поступает крайне самонадеянно. Хорошо, Если кто-то мешает вам достичь желаемого из людей, вы начинаете относиться к нему плохо. Или, скажем так, у вас есть потенциал относиться к нему плохо, да? У вас есть потенциал относиться к нему плохо. Хорошо, это с людьми. А как в отношениях с Богом? Вы опять-таки хотите чего-то? Кстати, Бог должен помогать вам получить то, что вы хотите? Как вы считаете? Вам бы хотелось, чтобы Он помог? А Он может помочь? Может. Значит, Бог здесь тоже задействован каким-то образом. Интересно, как вы будете относиться, если Он вам не поможет? Или Он станет медленно помогать? Или вообще не будет помогать? И я говорю о том, что конфликт с людьми, он связан и с конфликтом с Богом. И об этом Иаков как раз и говорит в стихах с 3 по 6. 3, 4, 5 и 6 стих говорит о причинах вражды человека с Богом. И это опять же связано с вожделениями. Давайте рассмотрим причины вражды человека с Богом. Сначала прочитаем стих 3 и 6. «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодеец, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Здесь Иаков раскрывает причины вражды человека с Богом. Но вы знаете, на протяжении всей истории люди враждовали с Богом. Когда началась эта вражда? В Эдемском саду. В Эдемском саду человек начал враждовать с Богом, когда не послушался Бога. И дальше эта вражда продолжалась, были очень яркие эпизоды, например, такие как строительство Вавилонской башни. Это яркое, значит, свидетельство проявления вражды с Богом. А когда вражда с Богом достигла максимума? На Голгофе. Распятие Иисуса Христа – это самое яркое проявление вражды против Бога. Перед вторым пришествием, в конце времен, мы знаем, что человечество будет опять такой всплеск вражды с Богом, и все армии мира соберутся в Израиле, в долине Армагеддон, для того, чтобы воевать против Сына Божьего, против грядущего Христа. Вот такие витки вражды человека с Богом. Но знаете ли вы, для того, чтобы вам враждовать с Богом, не обязательно участвовать в строительстве Вавилонской башни. Для того, чтобы вам враждовать с Богом, не обязательно лично распинать Иисуса Христа. И для того, чтобы вам враждовать с Богом, не обязательно участвовать в битве в долине Армагеддон. Даже находясь в видимой церкви и оказываясь непричастными к подобным действиям, человек может враждовать с Богом. Как? Ропот, недовольство своей жизнью, обстоятельствами, которые посылает вам Бог. Именно это и является самым ярким сегодня проявлением вражды с Богом среди тех, кто относит себя к числу Его последователей. Вот если так задуматься, как вообще можно враждовать против Бога? Ну ты человек, человечек. Пылинка, да? Посмотрите только на размеры космоса. Вообще от рассуждения об этих цифрах голова идет кругом. А Бог все это сотворил. Как может человек враждовать с Богом? Ну это все равно, что, знаете, бежать на цунами, на волну цунами и кричать «разобью». Ну это бесполезно, да? Но это казалось бы безумно. Это казалось бы глупо. Но тем не менее люди враждуют с Богом. Они все равно враждуют с Богом. И они соберутся воевать с Сыном Божьим. Это вообще смешно. Но они будут это делать. Не враждуете ли вы с Богом? Задайте себе этот вопрос. Давайте рассмотрим четыре причины вражды с Богом. Четыре причины вражды с Богом среди людей, находящихся в видимой церкви. Мы не будем говорить сейчас о язычниках или об атеистах. Четыре причины вражды с Богом среди людей, находящихся в видимой церкви. Среди нас. Первая причина вражды с Богом – неотвеченные молитвы. Стих 3. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Интересно, что одни из числа жаждущих удовлетворения своих эгоистичных желаний вовсе не молились, как сказано во втором стихе, не имеете, потому что не просите, они рассчитывали на свои силы. Другие же впадали в противоположную крайность, молились, но Бог им не отвечал, просите и не получаете. И так описывается человек, у которого есть страстное желание иметь что-то, может быть, это кто-то из вас. Вы хотите дом, автомобиль, замуж, мужа, здоровье, вернуть молодость. Что еще, да? Какие страсти горят в ваших сердцах? Вы молите об этом Бога и говорите: «Господи, пошли мне!» А Он не отвечает на ваши молитвы. Хотите знать, почему? Почему Он не отвечает на ваши молитвы? Иаков поясняет здесь. «Потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Вот почему он не отвечает. Просите не на добро, так переведено греческое слово «кокос», означающего злой, плохой или даже грешный. То есть вы просите для злого. Употребить, чтобы употребить в оригинале, происходит от слова «допанео», означающего растратить, промотать, не считая. Данное слово употреблено в притче о блудном сыне, который расточил все, что получил от отца. Ваши молитвы остаются без ответа, потому что вы просите не для добрых дел, а для злого, плохого, вожделенного. Если Бог вам ответит, знаете, что произойдет? Вы растратите все, что пошлет вам отец, на удовлетворение своих эгоистичных желаний. Употребите для ваших вожделений. Упомянутой притче о блудном сыне, младший сын потребовал от отца часть имения и ушел в дальнюю страну и расточил имение свое, живя распутно. Как он потратил деньги? Он потратил деньги в шумных компаниях, на блудниц, на алкоголь, на нечестивых друзей, и деньги закончились. И вот представьте, если бы сын так растратил имение и послал какого-то человека и сказал отцу: «Отец, деньги закончились. Передай мне еще на мою разгульную жизнь». Отец передал бы ему? Нет. А почему? Потому что сколько ни давай такому человеку, он все растратит на свои развлечения. Напрасно вы просите у Бога удовлетворение своих эгоистичных желаний. Он не станет потакать вашей похоти. Знаете, я что скажу даже? Если бы Бог отвечал на все молитвы людей, представьте, что бы было. Вот на все молитвы людей. Я думаю, что человечество перестало бы существовать. Если бы Бог отвечал на все молитвы людей, человечество перестало бы существовать. Возможно, вы просите Бога удовлетворить, например, ваше материальное благосостояние, увеличить. Господь отвечает вам? Нет. Не посылает просимого, потому что знает, что это станет для вас слишком трудным испытанием. Он знает, что вы растратите все на самого себя, не задумываясь о деле созидания церкви и нуждах ближних. Вы говорите: «Нет, я молюсь не так, я молюсь и говорю: Господи, пошли мне $1 000 000, я обещаю половину пожертвовать церковь». Но Бог знает, что вам трудно будет пожертвовать, когда у вас будет миллион. Он знает, что сейчас, не имея миллиона, вы не жертвуете половину. Это говорит о вашем сердце. И поэтому, когда у вас окажется более крупная сумма, ваше сердце лучше не станет? Не станет. А раз оно лучше не станет, значит и средствами будете распоряжаться так же. Более того, даже если бы вы пожертвовали половину, то свою половину вы растратили бы так эгоистично и так неразумно, что это нанесло бы вам в конечном итоге серьезный урон. Поэтому из любви к вам Бог не отвечает на ваши молитвы. Точно так же, как любящий отец не дает капризному ребенку играться с лезвием или острым ножом. А как вы реагируете, когда Бог не отвечает на ваши молитвы? Как капризный ребенок реагирует, когда отец не дает ему играться с такой замечательной, блестящей, серебристой бритвой? Как? Вы враждуете против Бога. Вы злитесь, вы говорите: «Ты же всемогущий, ты можешь мне дать, почему ты не даешь?» Вот она, причина вражды с Богом. похоть, вожделение, страстное желание, мольба к Богу. Господи, пошли, Бог не дает. Вот она, вот он конфликт, вот она драма, развивающаяся во взаимоотношениях между человеком и Богом. Ты можешь мне дать, но ты мне не даешь. Почему? И Иаков объясняет и говорит: охладите свой пыл. Бог не дает, потому что вы все употребите во вред себе, во вред делу Божьему, не заботясь о церкви, не заботясь о нуждах ближних. Поэтому для того, чтобы уйти от конфликта с Богом, поблагодарите обязательно сегодня в молитве Бога и скажите Ему: Господи, благодарю Тебя, что когда я молила и просила, помоги мне выйти замуж поскорей, Ты не дал мне такую возможность. Слава Тебе за это, потому что была бы какая-то беда. Господи, благодарю Тебя, когда я просила избавить меня от моего неверующего мужа или успокоить его, Ты не успокаивал, потому что через это Ты учил меня и смирял. Господи, благодарю Тебя, что когда я был в нужде и просил средств, Ты не давал мне, ибо я бы все растратил для своих вожделений. Господи, благодарю Тебя, что когда я просил Тебя о более значимом служении в церкви или в обществе, в более высоком положении, Ты не давал мне, ибо в своей гордыне я упал бы, как сатана, с этого высокого положения и принес бы вред себе, церкви и всем окружающим. Вот так поблагодарите Бога. Если понимаете, то вот именно так поблагодарите Бога. И это будет правильная реакция, и вы уйдете от вражды с Ним, и вражда сменится благодарностью. Итак, первая причина вражды с Богом – неотвеченные молитвы. Вторая причина – дружба с миром, стих 4. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знайте, что дружба с миром есть вражда против Бога. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Вообще, слово «прелюбодеи» и «прелюбодейцы» – это очень такой мягкий перевод. Это достаточно все жестче звучит, конечно же. И, кстати, в оригинале не два слова, не «прелюбодеи» и «прелюбодейцы», а одно слово – «прелюбодейки». Мягко говоря, блудницы. Но, конечно же, я еще раз говорю, это очень такой достаточно мягкий перевод. Представьте себе современного пастора, который обращается так к церкви. Прелюбодейки, блудницы. Давайте дальше. Хотите слушать мою проповедь дальше? Я вам расскажу. Это достаточно жесткое обращение. В чем же Иаков обличает своих читателей? Это самое жесткое обращение, обличение в его послании. Если раньше он говорил, вспомните как, братья мои возлюбленные, он так мягко их готовил, и тут он переходит и говорит вам, и говорит, прелюбодейки, блудницы. О чем говорит здесь Иаков? Но он не говорит об аморальных связях. Это, речь идет о сексуальном грехе. Речь идет о чем-то другом. Речь идет об идолопоклонстве. Об идолопоклонстве. И читатели Иакова, получатели этого послания, евреи, христиане, хорошо знали, что в Ветхом Завете Бог очень часто называл идолопоклонство своего народа прелюбодеянием, духовной неверностью Богу. И книга пророка Иезекииля, я только один отрывок прочитаю для вас, 16 глава, стих 31-33. Иезекииль 16, 31, 33. «Когда ты строила себе блудилище при начале всякой дороги и делала себе возвышение на всякой площади, ты была не как блудница, потому что отвергала подарки, но как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа чужих. Всем блудницам дают подарки, а ты сама давала подарки всем любовникам твоим и подкупала их, чтобы они со всех сторон приходили к тебе блудить с тобою». И вот о чем здесь идет речь. Бог называет в Ветхом Завете идолопоклонство, сравнивает с прелюбодеянием. Духовным прелюбодеянием Бог называет идолопоклонство. Как женщина, неверная своему мужу, вступает в половые отношения с чужим мужчиной, и это неправильно, так и народ Божий, неверный своему Богу, начинает поклоняться идолам, и это неправильно. Хорошо. Почему же Иаков называет прелюбодейками, прелюбодеями, прелюбодейцами, людей в церкви, что у них там идол стоял, что у них там в их здании где-то в углу идол был. Я когда в Лендворце проповедовал, у нас там идол действительно в углу стоял, Ленин был. Его нельзя было сдвинуть, он весил килограмм 500. Я его шторкой накрывал так, И мы проповедовали Слово Божие. Это был очень интересный такой опыт. Но я думаю, что там ничего подобного не было. Там не было никакого каменного истукана или деревянного. Ничего такого не было. Почему же тогда Иаков называет их прелюбодейками?
Речь идет об идолопоклонстве, но идола нет.
Вот что говорит Иаков.
Жизнь, руководимая мирскими ценностями, а в центре мирских ценностей находятся страсти, неудовлетворенные желания, погоня за чем-то большим, постоянная неудовлетворенность, недовольство, хочу, хочу, хочу. Вот такая жизнь в Новом Завете – эквивалент идолопоклонства в Ветхом Завете.
Понимаете, да, о чем говорит Иаков?
Дружба с миром – это эквивалент идолопоклонства в Ветхом Завете. Это современное идолопоклонство в век церкви. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Филия, дружба, любовь, взаимная привязанность. Это такая любовь к миру, привязанность к нему. Вражда, эхтра, открытая неприязнь. Смотрите, любовь, привязанность к миру означает открытая вражда, неприязнь к Богу. Что значит быть другом миру? Как выглядит друг миру?
Речь не идет о простом принятии даров благодати, брака, хорошей пищи и других радостей жизни, созданных для того, чтобы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Нет, нет, это не так. Некоторые думают, что любить мир – это значит любить природу, солнце, жареное мясо и салат какой-нибудь. И хотеть вступить в брак. Нет, это не любовь к миру. Нет, это все дары благодати, которые созданы для того, чтобы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением.
Что же значит любить мир? Это значит любить его ценности. Как и вы его ценности. 1 Иоанна 2,16. «Ибо все, что в мире, похоть очей, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Вот они, основные ценности мира.
Если бы сегодня в какой-то русской церкви попросили назвать остальные ценности мира, они бы сказали, это косметика, брюки и телевизор. У телевизора скоро не будет, через лет 10 интернет полностью вытеснит, а телевидение будет все в компьютере.
Но это не имеет ничего общего с этим, конечно же, друзья. Любовь к миру – это не просто любовь к джинсам, как сказал один пожилой человек, или еще что-то такое.
Это нечто, конечно же, совершенно другое. Это похоть плоти, то есть это стремление к наслаждениям, жизнь, основным смыслом которой являются плотские утехи.
Похоть очей – это ненасытимость, жадность, зависть, возбуждающая неудовлетворенность, горячее желание обладать тем, что увидел и нашел интересным, приятным для глаз, привлекательным, красивым. Увидел что-то красивое и хочешь это приобрести, хочешь это иметь, хочешь этим обладать. Вот это есть любовь к миру. Гордость житейская – это амбициозность, хвастовство, жизнь на показ. Вот что такое любовь к миру. Стремление хвалиться, превозноситься, доказывать свою неординарность, превосходство над теми, с кем соперничаешь. Итак, жадные, хвастливые, завистливые, похотливые, постоянно неудовлетворенные, недовольные, непрестанно самоутверждающиеся – это любящие мир, живущие по его принципам. Они враги Богу. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Почему? Бог призывает к жертвенности, а мир – к стяжательству. Бог призывает жить для других, а мир для себя. Бог призывает к смирению, а мир – гордости. Бог призывает поклоняться Ему, а мир призывает человека поклоняться самому себе, деньгам, славе и похотливым желаниям. Поэтому ты либо друг Бога и враг мира, либо наоборот. Середины быть не может, компромисса нет. Разделяешь дружбу с хвастливыми, самодовольными, религиозными лицемерами. Что это значит? Значит, ты враждуешь против Бога. Наслаждаешься общением с нечестивыми, не стыдящимися своего греха, смеющимися над грехом. А дальше Яков говорит, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Наслаждаешься общением с такими людьми, значит, любишь мир.
Истинно верующий, находясь в общении с нечестивыми, если ему приходится по работе или где-то еще с соседями пересекаясь, он не наслаждается, он мучается, он чувствует себя как Лот,
ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Он жил среди людей, которые горят похотью, которые горят страстью, и он мучился. Помните, они пришли к его дому, чтобы буквально изнасиловать ангелов, которые посетили Лота. И когда Бог их ослепил, этих людей похотливых, они не сказали: все, мы слепые, похоть отменяется, пошли по домам. Они так не сказали. Они на ощупь подобрались к его двери и сказали: выведи нам этих людей. Но они не знали, что это ангелы. Их похоть продолжала гореть. Вот такое страшное, страстное вожделение. И вот когда Лот жил среди этих людей, и он не говорил: какой замечательный город, какие прекрасные люди. Он мучился ежедневно в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные. Пока вы не станете благочестивым человеком, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, вы не перестанете враждовать против Бога. Кстати, собрание развратителей, слово, переведенное как «развратители», описывает надменных, надутых, религиозных хвастунов. Первая причина вражды с Богом – неотвеченные молитвы. Вторая причина – дружба с миром. Третья причина – пренебрежение Писанием, стих 5. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, «до ревности любит Дух, живущий в нас». Очень сложный 5 стих. Очень сложный, друзья. И многие толкователи предлагают совершенно разные концепции интерпретации данного стиха. Мы не будем рассматривать все их, потому что у нас нет достаточно времени. Я приведу вам лишь ту интерпретацию, на которой остановился сам. Итак, первое, что здесь непонятно, «до ревности любит Дух, живущий в нас». О каком духе идет речь? Речь ли идет здесь о нашем человеческом духе, как, видимо, подразумевают и переводчики здесь, которые написали слово «дух» с маленькой буквы, либо речь здесь идет о Духе Святом? На мой взгляд, здесь речь идет о человеческом духе, потому что обращение прелюбодеи и прелюбодейцы в первую очередь адресовано лжеверующим, находящимся в этих церквах. А лжеверующие Духа Святого что? Не имеют. Поэтому здесь не может идти речь о Духе Святом. Речь идет о человеческом духе. Хорошо, с этим мы разобрались. Нам нужно идти дальше. Чтобы пойти дальше, нужно прочитать 5 стих в более точном переводе. Более точный перевод такой. «Или думаете, что впустую Писание говорит, до ревности жаждет Духа, которого Он в нас поселил?» Другими словами, Бог, сотворивший нас, поместивший в наше тело человеческий Дух, ревнует о том, чтобы этот Дух принадлежал только Ему. Как для мужа, естественно, желать, чтобы его жена принадлежала только ему, так и для Бога, естественно, желать, чтобы наш дух поклонялся только ему, чтобы мы не изменяли Богу, заводя дружбу с миром и увлекаясь страстными желаниями. Говоря «до ревности любит дух, живущий в нас», Иаков не цитирует какой-то отрывок из Ветхого Завета, а просто излагает учение Ветхого Завета, учение о том, что Бог есть Бог-ревнитель. И, кстати, Ветхий Завет об этом говорит очень много. Исход 25. «Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель». Исход 34:14. «Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его – ревнитель». И, кстати, такое толкование согласуется с контекстом. Выше речь идет о прелюбодеянии, об измене Богу через идолопоклонство в 4 стихе. И логично, что в 5 стихе Бог говорит: «Я ревную о вашем духе, чтобы он был верен мне, чтобы он не изменял мне, чтобы он принадлежал только мне». Это находится в полной согласованности с контекстом. Большинство евреев, с детства посещающие синагоги, знали эту истину. Они знали, что Писание говорит: «Бог есть Бог-ревнитель». Они знали, что Бог ревнует, когда человек поклоняется в духе своем кому-то, кроме Него, кроме истинного Бога. Итак, получатели послания прекрасно знали, что Бог есть Бог-ревнитель. Они знали это учение Писания. Иаков напоминает его но они пренебрегали этим учением. Поэтому-то Иаков и говорит, или вы думаете, что напрасно, говорит Писание? Иаков говорит, вы напрасно пренебрегаете учением Писания о том, что Бог ревнует о вашем духе, и напрасно пренебрегая этим учением, вы поклоняетесь своим вожделениям и живете на поводу похоти, и любите мир и его ценности. Итак, человек враждует с Богом, потому что пренебрегает Писанием. Здесь конкретно говорится о учении Писания, которое призывает любить Бога всем сердцем, которое говорит о том, что Бог ревнует, о том, чтобы в нашем сердце всегда горел огонь поклонения Ему. Как в храме должен гореть огонь на жертвеннике, так и в нашем сердце должен всегда гореть огонь правильных чувств к Богу, правильных мыслей о Боге, правильных желаний служить Богу. Ни на одну секунду этот огонь не должен гаснуть. Чтобы загорелся огонь страстей, чтобы загорелся огонь вожделений, чтобы загорелся огонь неудовлетворенных желаний. Но, к сожалению, среди получателей послания Иакова так и происходило. В их сердцах горел огонь вожделений, неудовлетворенных желаний, а огонь любви к Богу не горел. Они пренебрегали учением Писания о том, что Бог ревнитель, и поэтому продолжали враждовать с Богом. И последняя, четвертая причина вражды с Богом – завышенная самооценка, стих 6. «Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Призывая через свое слово к полной преданности себе, Господь не оставляет человека без своей поддержки. Смотрите, Он призывает быть преданными Ему. Он говорит о том, что «я жажду вашего духа, чтобы он принадлежал только мне». Но нам так трудно в этом мире соблазнов и грехов полностью принадлежать Богу. И поэтому Бог поддерживает нас и таковым, кто хочет полностью принадлежать Богу, таковым, кто желает, чтобы его сердце горел огонь постоянного преклонения перед Богом, таковым людям Бог дает поддержку, дает благодатную помощь через Духа Святого, укрепляя нас в том, чтобы мы сохраняли верность Господу. Однако такую поддержку Господь предоставляет только смиренным. Гордые же оказываются в числе противников Бога. Потому и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Слово, переведенное как «гордый», означает «высокомерный, незаслуженно возвышающий себя над другими». Слово, переведенное как «противится», происходит от греческого слова «антитассо», означающего «противиться», «сопротивляться», «сражаться». Это вообще военный термин, применяемый по отношению к вооруженному отряду, готовому вступить в бой. Считающий себя достойным того, чтобы получать желаемое, занимать самое высокое общественное положение, завидующий, стремящийся обладать тем, что есть и других, хвастливый, живущий на показ, чтобы вызвать зависть окружающих, это гордец, с которым враждует Бог. Своей гордостью, кичливостью человек оскорбляет Бога и противится ему. И Бог враждует, сражается против него. Человек враждует против Бога своей гордостью, и Бог сражается против него. Как Бог противится гордым? Бог может лишить рассудка гордеца, как Навуходоносора, например, да? Бог может поразить смертью, как Ирода, а также Бог может использовать множество различных других способов. В нашем контексте есть указание на следующий вид противления. Вот как Бог противится гордым, которые враждуют с Ним. Господь не дает гордецам благодать в противостоянии их мирским страстям. Не дает достаточно благодати для обуздания их собственных желаний. Это есть высшая, я думаю, степень наказание, когда Бог просто не дает благодати, чтобы ваши страсти вы могли контролировать. И вы начинаете жить на поводу страстей, совершаете грехи, безумные действия, разрушаетесь сами, разрушается ваша жизнь, разрушается вокруг жизнь ваших близких. Это наказание гордецам. Вот так Бог противится гордым. Только смиряясь, понимая, что вы недостойны иметь ничего, кроме вечного осуждения, можно перестать враждовать с Богом и защититься от того, чтобы Создатель мира враждовал против вас. Итак, надеюсь, вы уяснили, что у истоков любой вражды находится вожделение, неудовлетворенные желания. И если кто-то из людей мешает вам их получить, вы враждуете против них. А если Бог не дает вам желаемого, вы начинаете враждовать против Бога. Соответственно, единственный путь к мирной жизни проходит через врата самоконтроля, самодисциплины, полного подчинения всех желаний. И последнее, о чем стоит упомянуть. Да, духовно незрелый верующий, он действительно может на каком-то этапе враждовать с ближними, которые мешают ему иметь желаемого. Он даже может на каком-то этапе роптать против Бога, который не дает просимого. Но жить вот в такой постоянной вражде, недовольстве, горечи и злобе всю свою жизнь истинно верующий не может. Поэтому, друзья, вы должны понять, что жизнь, характеризуемая враждой из-за неудовлетворенных желаний, постоянная страсть к чему-то, которая производит конфликты, это признак лжеверующего, это признак нехристианина, необращенного. Необращенный человек не имеет силы Духа Святого, благодатной поддержки свыше для того, чтобы отвергать мирские соблазны, и поэтому в полной мере предается им. Он живет, руководствуясь необузданными страстями. Проверьте свое сердце. Может быть, вы в числе таковых? Может быть, ваше неудовлетворенное желание гложет вас до такой степени, что вы стали враждебным человеком? Недовольным, потеряли радость в Боге. Может быть, это вообще уже ваш стиль жизни, может, у вас даже уже выражение лица за десятилетия жизни в таком состоянии сформировалось, уже даже морщины на тех частях лица сформировались, которые отражают ваше постоянное ропот, недовольство, враждебность к людям и к Богу. Вот это, дорогие мои, признак того, что вы неверующий человек. Вы в церкви, вы крестились, вы поете, вы молитесь, вы жертвуете, но вы поклоняетесь идолам, а не истинному Богу. И поэтому вам сегодня, прямо сейчас, нужно просить Бога о прощении ваших грехов, о новом рождении, об обращении и о том, чтобы жить с одним страстным желанием любить Бога и служить Ему, а не руководствоваться своими похотями. Придите ко Христу за спасением прямо сейчас. Обуздайте свои вожделения благодаря благодатной поддержке и начните жить с миром в сердце, с миром от взаимоотношений с Богом и с ближними. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!